как теперь поступит он?» — спросила Хулия. Муньос, скрестив руки на груди и не отводя глаз от доски, на несколько мгновений задумался. Но когда последовал ответ, Хулии стало ясно, что он обдумывал не ход, а целесообразность его разъяснения. «У него есть несколько возможностей», — уклончиво проговорил он. «Какие-то из них более интересные, какие-то менее. Первые также и более опасны. Начиная с этого момента, партия разветвляется как дерево. Имеется как минимум 4 варианта. Одни из них грозят впутать нас в длинную и сложную игру, что, возможно, входит в намерения нашего противника. Другие могли бы решить исход партии в 4-5 ходов».
«А каково ваше мнение?» — спросил Сесар.
«Свое мнение я предпочел бы пока держать при себе. Сейчас ход черных».
Он собрал фигуры, сложил доску и опять сунул ее в карман плаща. Хулия смотрела на него с любопытством.
«То, что вы недавно говорили, весьма странно. Я имею в виду чувство юмора убийцы. Вы сказали, что начали даже понимать его. Вы действительно находите во всем этом нечто юмористическое?»
Шахматист ответил не сразу. «Можете называть это юмором, иронией или как вам будет угодно», — произнес он наконец. «Но любовь нашего врага к игре слов бесспорна».
Он положил руку на лежащий на столе листок бумаги.
«Видите ли, есть нечто, чего вы пока еще не поняли. Убийца, используя знаки F, двоеточие, L, устанавливает связь между гибелью вашей подруги и ладьей, съеденной Черной Королевой. Ведь фамилия Менчу была Роч, не так ли? А это слово, так же, как и английское «рок», может быть истолковано как «рока», «скала», но кроме того еще и как «рокве», «тура». Так иногда в шахматах называют «ладью». «Утром приходили из полиции».
Лола Бельмонте смотрела на Хулию и Муньоса так, словно лично на них возлагала ответственность за это событие.
«Все это просто...» Она поискала подходящее слово, но так и не найдя его, обернулась к мужу за подсказкой.
«Весьма неприятно», — произнес Альфонсо и снова вернулся к прежнему занятию, откровенному разглядыванию бюста Хулии. Было очевидно, что полиция полицией, а он только что поднялся с постели. Темные круги под припухшими сосна веками придавали ему вид потрепанного бон-вивана.
«Не просто весьма неприятно». Лола Бельмонте наконец нашла соответствующий термин и даже подалась вперед на стуле всем своим сухим костлявым телом. «Это был просто позор. Знаете ли вы такого-то, знакомы ли вы с такой-то, и все это с таким видом, как будто мы и есть преступники.
А мы вовсе не преступники», — с циничной серьезностью вставил ее муж.
«Не болтай глупостей!» Лола Бельмонте метнула на него злобный взгляд. «У нас тут серьезный разговор!»
Альфонсо издал короткий смешок сквозь зубы. «У нас тут треп и пустая потеря времени. Единственная реальность заключается в том, что картина пропала, а вместе с ней наши деньги».
«Мои деньги, Альфонсо», — заметил Бельмонте со своего инвалидного кресла.
«Если ты не против».
«Ну, это просто я так выразился, дядя Маноло. Тогда выражайся соответственно».
Хулия помешала ложечкой в своей чашке. Кофе был холодный, и она подумала. «Интересно, Лолита подала его таким нарочно?» Правда, они с Муньосом явились к Бельмонте неожиданно. Незадолго до полудня, якобы для того, чтобы поставить дона Мануэля и его семейство в известность о случившемся. «Вы полагаете, картина найдется?» — спросил старик. Он встретил их в домашнем свитере и тапочках, однако с искренней любезностью, несколько компенсировавшей недоброжелательство и холодность его племянницы. Теперь, сидя с чашечкой кофе на коленях, он выглядел подавленным, просто убитым. Известие об исчезновении картины и смерти Менчу было для него настоящим потрясением. «Делом занимается полиция», — ответила Хулия. «Они найдут картину, я уверена». «Насколько мне известно, существует черный рынок, где торгуют произведениями искусства. Фламандскую доску могут продать за границу». «Да, но полиция располагает подробным ее описанием. Да и я сама передала им несколько фотографий. Так что вывести ее из страны будет нелегко». «Не понимаю, как этим людям удалось войти в вашу квартиру? Полицейский сказал мне, что у вас там стоит решетка и электронная сигнализация». «Может быть, Менчу сама открыла дверь? Главный подозреваемый — это Макс, ее жених. Имеются свидетели, видевшие, как он выходил из подъезда». «Знаем мы этого жениха», — буркнула Лола Бельмонте. «Они на днях заходили вместе. Такой высокий и красивый парень. Я тогда еще подумала, уж чересчур красивый. Надеюсь, его скоро поймают, и он получит по заслугам. Для нас...» Она взглянула на пустой прямоугольник на стене. «Эта потеря просто невосполнима. По крайней мере, мы сможем получить страховку», — сказал Альфонсо, улыбаясь Хулии, как лис, обхаживающий курятник. «Благодаря предусмотрительности этой очаровательной девушки». Тут он вспомнил кое о чем и поспешил придать своему лицу соответствующие выражения. «Хотя, конечно, это не вернет к жизни вашу подругу». Лола Бельмонте сердито взглянула на Хулию. «Ну, знаешь ли, если бы картина еще и не была застрахована...» Она говорила, презрительно выпячивая нижнюю губу. «Но сеньор Монтегрифо говорит, что по сравнению с тем, что за нее можно было выручить, эта страховка просто куром на смех». «Вы уже говорили с Пако Монтегрифо?» — поинтересовалась Хулия. «Да, он позвонил рано утром. Практически он вытащил нас из постели своим звонком. Поэтому, когда появилась полиция, мы были уже в курсе событий. Монтегрифо — настоящий кабальеро». Она бросила на мужа взгляд, исполненный плохо скрытой укоризны. «Я же говорила, это дело с самого начала пошло не так, как надо». Альфонсо жестом дал понять, что он омывает руки. «Предложение бедняжки Менчу было вполне приемлемым», — сказал он. «Я не виноват, если потом все осложнилось. Да и, в конце концов, последнее слово всегда оставалось за дядей Маноло». Он преувеличенно уважительным полупоклоном, полукивком указал на инвалида. «Не правда ли? Об этом будет отдельный разговор», — отрезала племянница.